Здравствуйте, я Марина Скорикова, и мы на канале Sapere Aude. Это проект школы гражданского просвещения. В разных форматах мы рассказываем о событиях, тенденциях и явлениях глобального мира. Мы говорим о кризисе в образовании, но не задумываемся, что на самом деле стоит за этим словом «кризис». Почему образование теряет связь с жизнью, а знание со смыслом? Может ли мышление вернуть человеку способность понимать, что такое жить свободно? Как Ханна Арендт понимала и различала дух и мышление, почему образование было для нее пространством ответственности и что осталось недосказанным в ее последней работе «Жизнь духа». Философ Анатолий Михайлов на семинаре школы гражданского просвещения рассказал, почему спустя 50 лет со дня смерти Ханны Арендт ее творчество так актуально. Запись лекции вашему вниманию на нашем YouTube-канале. Подписывайтесь, ставьте лайки и оставляйте ваши комментарии. Нам очень важно ваше соучастие.
Я хотел бы начать свое выступление с того, что в будущем году, я уже опережаю время, это будущий год, исполняется 35 лет со дня распада Советского Союза. Как вы знаете, формальный акт был подписан неподалеку в Беловежской пуще, и как будто бы 35 лет дата не круглая. Но, тем не менее, все то, что происходит вокруг нас, не позволяет нам ждать, когда наступит круглая дата. Ибо если все так пойдет, то мы можем и не дождаться круглой даты. Слишком серьезным становится все то, что происходит в мире. И поэтому, когда мы говорим о теме, которую я хотел бы предложить вашему вниманию, я вынужден осознать, что в наше время слишком часто, непозволительно часто, много пишется и говорится, и это длится уже более 35 лет после распада Советского Союза, явление, которое должно было изменить глобальную расстановку сил в мире в целом. И проблема заключается в том, каким образом мы не станем соучастниками этого многоговорения, того, о чем когда-то писал еще в середине 19 века Сёрен Кьеркегор, когда опасался появления того, что по-английски называется «talkativeness», иными словами, «болтовни». Тогда, это было в середине 19 века, это было всего лишь навсего в зародыше и не имело тех пропорций, которые принимают наши дни. Поскольку я был вовлечен в создание этого проекта и поддержание его на плаву, вопреки всему, мой электронный адрес зафиксировал многими структурами аналитического плана, и практически каждый день, я повторяю, каждый день я получаю на свою почту извещения от тех или иных аналитических центров Швеции, Австрии, Франции, Германии, США. И эти центры интенсивно работают над осмыслением всего происходящего. Но что-то мы не видим должного эффекта, должного результата от того, что происходит. Я боюсь, что мы сталкиваемся с очень серьезной проблемой, болезненной для каждого из нас, что иногда мы пребываем в сфере того, что Ханна Аренд, я о ней буду говорить, предпочитаем оставаться в сфере вита контемплатива, созерцательной жизни. И слишком часто мы довольствуемся тем, что мы, являясь людьми книжного плана, я тоже таковым являюсь, полагаем, что та сфера теории, которая кажется нам столь уютной, столь привычной, и в которой мы, в общем-то, сумели себя в какой-то большей или меньшей степени, так сказать, реализовать, становится самодавлеющей, становится некой самоцелью, оправдывающей наше существование. И мы сталкиваемся с тем, что в ответ на то событие, которое будет отмечаться в будущем году, отмечаться, я не знаю, будет ли, 35 лет все-таки не круглая дата, но надо было бы извлечь некие уроки. В ответ на это постсоветское пространство осуществило крайне серьезные и необходимые шаги, весьма оправданные, ибо долгое время, слишком долгое время, в рамках доминирования советской идеологии мы были лишены доступа к той культуре, которая в той или иной степени все-таки по-прежнему является определяющей многие контуры современного мира. Хотя, к сожалению, я думаю, что меньше, все меньше и меньше степени. И вот эта эйфория создания новых структур, больше всего в сфере социальных наук и то, что называется «the humanities», переименование старых структур в университеты и в академии, привела к тому, что было создано огромнейшее количество так называемых учебных заведений, которые воодушевились, и не без основания, энтузиазмом по поводу возможности наверстать упущенное. Мы должны признать в себе, найти мужество этого признания, что этот энтузиазм, в общем-то, прошел. И более того, коль скоро он не мог быть насыщен тем необходимым основанием, тем необходимым содержанием, о котором мы так мечтали, что нам необходимо в наши дни переосмыслить тупиковость того пути, которому мы следовали. Продолжать это мы не можем себе позволить по многим причинам. Одна из них заключается в том, что то, что мы попытались применить по отношению к нашей реальности, зная об этом, к сожалению, только понаслышке, за исключением очень тех немногих, которые еще в поздние годы существования Советского Союза могли найти возможность сотрудничества в рамках того пространства, непростого, под контролем идеологии, но все же объединиться для того, чтобы создавать нечто вроде гумуса. Это были Тарту, это был Вильнюс, это был Киев, Тбилиси, это была Москва, тогда еще был Ленинград. И, к сожалению, это все распалось. И Советский Союз превратился во множество отдельных независимых государств. И, к сожалению, мы должны признать, что интеллектуальный потенциал, любой профессиональный потенциал, не может существовать в замкнутости отдельных национальных границ. Это касается искусства, спорта, музыки, чего угодно еще. Но и позиция Запада, и наши собственные трепыхания по поводу того, что нам необходимо было сделать, к сожалению, были, в общем-то, ограниченными вот условиями этого распада, того, что находилось в процессе становления, но так и не стало, и не могло стать. Но здесь мы сталкиваемся с проблемой, которая подводит меня к теме вот, моего доклада. И это не просто я, как обычно это бывает, избираю нечто такое, что мне близко, мне на самом деле это близко, но некая дата, это дата 4 декабря этого года, 50 лет со дня смерти мыслителя прошлого столетия, ее имя Ханна Аренд. Я думаю, что эта дата является для нас неким поводом задуматься по поводу того, почему мы, воодушевившись многими полезными инициативами, не смогли быть в состоянии извлечь очень непростые уроки из ее драматического, трагического опыта, который она оставила. И это состояние нас, я говорю самокритично, в том числе и о себе, иногда смахивает на то, что можно назвать интеллектуальным сомнамбулизмом. Вот некое такое состояние, которое той же Ханной Аренд было обозначено предельно жестко, слишком жестко. И оно сформулировано в ее известной фразе «Intellectual are not less corrupt than anybody else». Фраза убийственная по отношению. Имеется в виду, конечно, коррупция в широком смысле этого слова, в том числе интеллектуального плана. Потому что когда те, кто называют себя интеллектуалами, возомнили о себе, что они наделены всем необходимым для того, чтобы спуститься с высот теории, вот то, что она же называла «mess of human affairs», вот этот хаос человеческих отношений, человеческой реальности, вот слишком часто мы предпочитаем это не делать. И вот те уведомления, которые я получаю каждый день, буквально каждый день, это ведущие центры мира. Я повторяю эти страны: Америка, США, Франция. И они все комментируют. И в общем-то, правильно говорят о том, что все происходит. И мы убеждаемся, что то, что они пишут, фиксирует положение дел более или менее адекватно. Более того, всякого рода формулируемые проблемы по отношению к вызовам реальности тоже правильны. Но я повторяю, так длится непозволительно долго. И возникает вопрос, можем ли мы с вами, ввиду того, что происходит вокруг нас, дождаться до некой круглой даты, когда в конечном счете все это рухнет и рухнет вместе с нами. Извините меня за этот мрачный, мрачноватый тон, но дело в том, что это очень важно. Я просто не могу себе позволить соучаствовать вот в этом многоговорении. И хотел бы на примере Ханны Аренд все-таки показать, о чем идет речь. Европа опять-таки вползла в очень большую беду, в новую катастрофу. И это проблема того, каким образом вот те уроки, которые должны бы быть нами извлечены, должны быть не осуществлены не в сфере абстрактной теоретической рефлексии, а должны осуществляться перед вызовами самой жизни. И проблема здесь очень-очень сложна, ибо Ханна Аренд обращается, у нее есть книга, которую она не смогла завершить. Вот эта книга, ее основное произведение «The Life of the Mind». На русский язык «mind» переводится почему-то «жизнь ума». Но это вечная проблема, проблема перевода. На немецком языке, все-таки это родной язык для Ханны Аренд, «das Leben des Geistes» – «жизнь духа». И мы здесь сразу сталкиваемся с тем, что в сфере, которая называется «humanities», в отличие от естественных наук, от математики, химии, физики, однозначность смыслов, которые обозначаются при помощи того или иного понятия, термина, отсутствует. И вот даже на этом конкретном примере мы сталкиваемся с тем, что о чем, собственно говоря, идет речь. А что такое ум? А что такое разум? А что такое рассудок? А что такое дух? И всякий раз, если мы задумаемся над этими проблемами, в общем-то, мы ощущаем, что наше более-менее фиксированное представление рассыпается, и мы остаемся в недоумении, о чем идет речь. То есть, иными словами, в рамках вот гуманитарного знания, которое слишком часто воспринимает себя по образцу и подобию знания копирующего модели естественных наук, проблема «geistes», вот «духа» в немецком языке, «geisteswissenschaften», попытка обозначения уже с конца XIX века, одним из авторов этого обозначения был Вильгельм Дельтей, я был причастен к переводу на русский язык шеститомника избранных произведений Дельтея, которые издавались в Москве. Я способствовал в свое время когда-то, чтобы фонд Тиссена в Германии финансировал это многотомное произведение, но это всего лишь навсего 6 томов из 25 томов Дельтея. Вот Дельтей, обозначая термином «geisteswissenschaft» – «науки о духе», имел в виду некий особый вид, к сожалению, слово «наука» здесь присутствует, как и во французском «science», «humain», в русском языке «гуманитарные науки», и тем самым уже по определению, вот по понятийному определению того, о чем мы говорим, нависает вот эта проблема научности. Но проблема «geist», проблема духа, по мнению Дельтея, заключается в том, что мы имеем дело с особого рода предметностью. Это не предметность традиционная, по-немецки «Gegenstand», то, что мне противостоит, нечто внешнее, доступное вот моему анализу извне. «Geist» – это то, это способ выражения человеком самого себя. И палитра вот этого способа выражения, как говорит Дельтей, от наскальных рисунков и каких-то иероглифов, каких-то письмен на стенах пещеры, до произведений Баха или Моцарта. То есть эта палитра очень велика. Но в каждом отдельном случае мы имеем в виду не с чем-то самим природным, тем, что природа создает в течение длительной эволюции, а тем, что является привносимым человеком. И это создаваемое и привносимое человеком требует по отношению к себе другого совершенно отношения. И когда мы накладываем парадигму научности на это, то мы искажаем содержание того, о чем идет речь. Дельтей об этом говорит, вводя понятие «эрлейбнис» – переживание, от слова «лейбен» – «жить». Ну, слово «эрлейбнис» – это быть подвергнутым жизненному испытанию. Тем самым мы сталкиваемся с необходимостью понимания гуманитарного образования как образование, которое, в общем-то, не есть просто передача какого-то фиксированного знания, навязывание этого знания в школе, там, скажем, или в университете, его непреложности для того, чтобы оно было зафиксировано, запомнено и затем якобы применялось. Есть другая книга, которую я не принес, но которая тоже является очень важной для Ханны Аренд. Сборник ее статей. Этот сборник называется «Between Past and Future». Это статьи, которые являются также ключевыми для понимания того, как попыталась Ханна Аренд ответить на драму не только своей собственной культуры, но и своей собственной жизни. Как произошло, что в центре Европы богатейшей традиции, которой является немецкая интеллектуальная традиция, целостность этой традиции в музыке, в живописи, в архитектуре, в писательском творчестве, в поэзии, превосходит все, все. Как это оказалось возможным? То есть, оказывается, вот эти, эта традиция культуры, вот эта ее интенсивность не является гарантией того, что эта культура может очень-очень легко распасться, превратиться в варварство. Этот вопрос ее мучил, и она отвечала на этот вопрос не просто какими-то теоретическими трактатами. Вот сегодня речь шла о том, что я представляю дисциплину философия. На самом деле я пытался это делать, и не в полной мере понимая и отдавая себе отчет в том, когда я начинал этим делом заниматься, что философия тоже испытывает очень тяжелый процесс болезненной трансформации. И она не только испытывает этот процесс трансформации, она является, наверное, по-видимому, я говорю о европейской традиции, может быть, в большей степени ответственной за него, чем другие дисциплины в сфере humanities. Ибо философия претендовала с античных времен на обладание мудростью, а с эпохи просвещения – обладание методом и того, что она имеет особые полномочия по отношению к воспитанию и формированию человека. И, в общем-то, эти оправдания, эти ожидания оправданы, они необходимы, ибо человек является таким существом, которое, как минимум, является несовершенным в силу того, что эволюционный процесс не имел возможности потрудиться над тем, кем и чем мы являемся на протяжении многих сотен миллионов лет, как это, например, имеет место по отношению даже к многим живым существам. Там живые существа генетически обеспечены очень многим необходимым. И это необходимое дает некую условную гарантию существования с момента рождения этих живых существ, будь это рыба, будь это микроб, будь это, скажем, более-менее высшее животное существо. Там арсенал средств для выживания обеспечен эволюцией. Но в нашем случае, если мы возьмем, в общем-то, в качестве примера, вот, например, наши физические качества, то мы не можем не признать, что мы нуждаемся в одежде. У нас нет шерсти, которая бы нас защитила от холода. Более того, нам приходится пользоваться пищей, которая должна быть приготовлена. Вот у акулы или у питона таких потребностей нет. И они почему-то не боятся, что у них будет катарр желудка от несварения. Природа там позаботилась о них в большей степени, чем о нас. И почему-то тюлень не беспокоится, лежа на льдине, что у него будет воспаление легких, ибо, опять-таки, природа там гарантировала некие необходимые качества и данные для этого существа. Так вот, в физическом отношении мы же не страдаем от того, что мы не такие. Мы понимаем, что мы не такие. И мы осознаем это, и мы принимаем это как должное. Но на каком-то основании мы полагаем, что как должное у каждого из нас присутствует то, что мы приписываем в себя – разум. И вот это представление человека самого в себе – animal rationale, homo sapiens. Вот это представление о себе как существе, которое является высшим звеном, творцом природы, является, в общем-то, наверное, несколько самонадеянным, чтобы не сказать слишком опасным. И человек, будучи неподготовленным вот, эволюционным процессом, Артур Кёслер, известный специалист в области истории науки, вообще в своей книге, которая называется «Der Mensch als Irrläufer der Zivilisation», «Человек как ошибка цивилизации», как сбой в программе вот этого цивилизационного процесса, обращает внимание на то, что, в общем-то, здесь что-то неладно. Ну, мы не можем с этим ничего поделать. Мы родились не по своей воле, мы пришли в этот мир, и, конечно же, мы не выбирали время и место нашего рождения, мы не были обеспечены физиологически и, слава Богу, материнский уход, родительская забота обеспечила нам вот некую такую вот компенсируя вот эту эволюционную недостаточность нашего развития. А затем на нас наваливается то, что называется образование. Если мы почитаем то, как выглядит это образование, то уже, скажем, Ницше, у него есть такая статья, Шопенгауэр, как по-английски она звучит, Шопенгауэр as educator. Но опять-таки мы здесь сталкиваемся с проблемой. Вот по-немецки, я сейчас перейду к Ханярин тоже. Речь идет о том, что по-русски она более правильно переводится. Шопенгауэр как воспитатель. Иными словами, слишком часто мы образование понимаем как навязывание человеку извне чего-то такого, что существует в застывших формах, затем усваивается человеком в рамках принудительности системы воспитания и образования, и человек, якобы усвоив это, затем становится на ноги и оказывается оснащенным для этой непростой жизни, для ее вызовов. Но в немецком языке, а мы говорим, скажем, то ли будет это Арен, то ли будет это Ницше, «Erziehen» – это слово, которое переводится на русский язык как «воспитание», оно генетически сохраняет в себе некий процесс протягивания человека через нечто такое, что оставляет в нем следы. И иногда это, в общем-то, может быть очень непросто. Это не просто абстрактное разговоры, вот, знаете, вот внедрение в человека кантовского термина категорического императива. Вот ты должен себя вести. Я должен, а мне вот не хочется так себя вести, а я не могу, у меня есть личный интерес, а не противоречит вот моим личным интересам. То есть речь идет о том, что эрциен – это подвергнуть человека некоторому процессу, в общем-то, очень непростому и болезненному, его собственной трансформации, его собственного преобразования, его собственного формирования, компенсируя и в духовном отношении его недостаточность. Вот в немецком языке слово «Bildung» уже не в большей степени, тут есть такие религиозные коннотации, от слова «Bild» – образ, образ вот, человек по образу и подобию Бога. Но Бога нет. Эпоха просвещения возвестила нам новое состояние человечества, я имею в виду европейского человечества, Бога нет. Более того, как Ницше это нам пояснил, это не просто его нет, это мы его убили своими руками. Но человек не может жить без чего-то такого, на чем бы он мог ориентироваться, без какого-то абсолютного основания. И мы воздвигаем на эту вакансию, на этот опустевший пьедестал, мы выдвигаем некий фетиш разума и начинаем, в общем-то, полагать, ну, это человеком сотворенный продукт, и качество его отнюдь не божественное. Я хочу напомнить вам слова из пролога «На небе» великого произведения Гёте «Фауст». И слова принадлежат Мефистофелю. Мефистофель обращается к Господу, Богу, Господу Богу, и говорит нечто вроде следующего, это перевод Пастернака. «Я о планетах, говорит, стесняюсь. Я расскажу, как люди бьются, маясь. Божок Вселенной, человек таков, каким он был вовек веков. Он лучше б жил чуть-чуть, не дари его ты искрой Божией изнутри. Он с этой искрой... Сейчас скажу. Он этой искрой живет, как скот живет. И прошу простить, говорит Мефистофель, но по своим приемам он кажется каким-то насекомым. То скача, то он верещит, как саранча. О, если бы в траве покоса, во все дрязги не совал он носа. То есть человек, оказывается, не в, общем-то, в той его оснащенности, которую он вообразил у себя, вот присутствие у себя разума в необходимом качестве и количестве, он ввергается в пучину жизненных обстоятельств и в конечном счете оказывается всегда несостоятельным. И еще раз прошу прощения, но все-таки это великое произведение. Есть монолог Фауста, который говорит об образовании. В начале, это уже не на небе, Фауст живет на земле. И он начинается, как известно, «Я богословием овладел, над философией корпел, юриспруденцию долбил и медицину изучил. Но я при этом всем был и остался дураком. В магистрах, в докторах хожу и за нос 10 лет вожу». Учеников, как буквоед, толкует так и сяк предмет. Но знание это дать не может, и эта мысль мне сердце гложет. Вот то, что для Фауста было тем, что бередило его мысль, он не мог успокоиться, он полагал, что это не знание, несмотря на титулы бакалавр, магистр, доктор. Это было известно и тогда. И вот возникает вопрос, обращаясь к наследию Ханны Аренд. Ханна Аренд получила блестящее, изумительное, великолепное образование в сфере философии. Она обладала знанием древних языков, латинский, греческий, естественно, французский, естественно, английский. Она была воспитана в традиции мощной философской немецкой культуры. И она вынуждена признать, что эта культура и в сфере философии уже не та в такой степени, что она признает, что она не хотела бы себя идентифицировать с философией. Представьте себе ситуацию. Человек, который находится на самом деле не в каких-то необитаемом острове. Она воспитана в этой традиции, с плечами мощная традиция. Хотя уже, когда это было, в 1910 году Эдмунд Гуссерль, основатель феноменологии, пишет в одном из своих писем коллеге Генриху Рикерту, одному из основоположников неокантианства в Германии, в письме, в личном письме Гуссель пишет Рикерту: «Меня ужас охватывает от того, что я читаю в немецких философских журналах». Я повторяю, 1910 год. Богатейшая немецкая традиция, Гегель, Кант, Шиллинг, все что угодно еще, понимаете, ну, любая традиция может просто только завидовать. И Гуссель говорит о том, что меня удручает это все, это кошмар, это ужас. То есть речь идет о том, что Ханн Аренд имеет мужество признать, что вот то, чему она училась, и эти размышления появились у нее не из кабинетного сидения, там, скажем, над книгами. Ее потрясло то, что с ней произошло, что произошло с ее нацией, с культурой. И в этом сборнике, который я вот назвал «Between Past and Future», у нее есть две, у нее много очень любопытных статей, они все по делу. Но я выделил бы две из них. Одна из них называется «The Crisis in Education» по-английски, по-немецки «Die Krise in der Erziehung» – «Кризис воспитания». Я обращаю внимание, опять-таки, не воспитание. Второй фрагмент – это кризис культуры. То есть мы являемся свидетелями, это было в середине прошлого века, я повторяю, кризиса культуры, о котором писали многие. Ортега и Гассет, Хайдеггер, без которого Ханн Аренд была бы невозможна как мыслитель, Поль Валери, Рильке и многие-многие другие. Речь идет не только о философском цехе, речь идет вообще о мыслителях, которые тяжело переживали вот наступающие времена. И любопытным является то, и здесь я все-таки хотел бы вот просто очень коротко затронуть то, все-таки, что для Ханн Аренд было важно, то, что она все больше и большей степени, вот к концу этой книги, которая посвящена, часть одна, первая – «thinking», часть вторая – «willing», «willing» – «воля», «воление». И она предпочла в качестве первых строк, предваряющих эту книгу, цитату Хайдеггера по поводу мышления. Я позволю себе читать, зачитать это по-английски. «Thinking does not bring knowledge, as do the sciences. Thinking does not produce visible practical wisdom. Thinking does not solve the riddles of the universe. Thinking does not endow us directly with the power of act». Каждая из этих фраз по поводу состояния мышления убийственно по своему характеру. И естественно, что Ханн Аренд избрал их в качестве эпиграфа к своему произведению совершенно не случайно. Ханн Аренд так и не удалось написать самую главную, самую важную часть того, с чем она столкнулась и как она попыталась ответить на, вот, на драму своей собственной жизни и драму европейской интеллектуальной традиции. Она попыталась ответить на это, обращаясь к последней критике Канта. И она хотела озаглавить третью, заключительную, завершающую часть. Первая была, значит, мышление, второе воление, а третье должна была назваться «On judging». Здесь мы опять-таки сталкиваемся с очень-очень серьезной проблемой, переводческой проблемой, проблемой, которую я отчасти затронул. В сфере вот humanities, духовной жизни, нет таких четких математических вот символов, которые обозначили бы однозначность трансляции смысла. Независимо, например, от религии, нации, культуры, традиции, нет разночтений в том, что такое треугольник, что такое молекула, что такое там, знаете, вот атом. Понимаете, есть какое-то понимание и есть язык обозначений, знакового обозначения. Здесь этого знака нет. И когда мы сталкиваемся с проблемой, что такое «джаджин», по-немецки это звучит «уртайль». И «уртайль» – это, знаете, формально, чисто формально. «Уртайль» переводится как «суждение». Но у Кафки есть, например, известное произведение, которое тоже называется «Уртайль». И перевод на русский язык этого произведения очень любопытный – «приговор». То есть, оказывается, «Уртайль» имеет, в общем-то, некое звучание совершенно не просто такой логического, знаете, вот формулировки завершения. Речь идет о том, что и это самая главная проблема, и очень непростая для пояснения. Ханна Аренд постепенно, все больше и большей степени, это характерно для всех ее книг, особенно последнего времени, она все больше и большей степени в своих работах ссылается на Кафку, на поле Валерии, на Рильке, на Одена, на Фолкнера, на художников, на поэтов. И это происходит не в рамках уверенности теоретика, философа, который обладает последней степенью конечного суждения о произведении. Потому что когда такое случается, мы, в общем-то, имеем дело с произведениями искусства слишком часто, непозволительно часто, когда одерживает восприятие произведения искусства, нашей встречи с произведением искусства одерживает верх теоретизирование по поводу искусства. Когда мы называем, подходим к произведению искусства через искусствоведение, когда мы искусствознание, литературоведение, музыковедение, вот эти слова «ведение», «знание» в известной степени предопределяют вообще парадигму нашего восприятия того, что должно быть личной, конкретной встречей, встречей переживания, ввергание себя вот в пучину вот встречи с этим произведением. И проблема того, что когда мы теоретизируем по поводу этого, то мы забываем, что то, что сказано так, вот в рамках поэзиса, греческое произведение поэзис, когда мы сталкиваемся с тем, что это может быть сказано только языком музыки, языком живописи, языком танца, балета, например, всякого рода теория здесь должна отступать. Теория здесь вообще не причастна. Она лишь искажает суть этого опыта. И Ханна Аренд все чаще и чаще прибегает к тому, что она обращается к Кафке, и очень часто обращается к Кафке, не для того, чтобы, знаете, вот с точки зрения верховенства, там, скажем, философа, размышлять о Кафке, там, вот, рассуждать о том, что она идет на выучку к Кафке, она находит у Кафки такие прозрения, которые должны оплодотворить то, что выступает в виде какой-то засушенной, фиксированной, абстрактной теории. И когда она, например, цитирует очень часто и охотно того же Поля Валери, извините, у нее есть одна великолепная фраза, которую Аренд очень любит цитировать несколько раз. По-французски она звучит так. «Tantôt je suis, tantôt je pense». Речь идет о некоторых таких качелях, в общем-то, о несовместимости одного и другого. Речь идет о том, что потом она пытается прояснить в этой своей книге «Vita activa, vita contemplativa». И говорит о том, что нет такого простого перехода от vita contemplativa, от жизни созерцательной, теоретической, пребывания, знаете, в уютном коконе теории, Вот уверенности в себе, возможности того, что теория, будучи примененной, неизбежно приведет к необходимым результатам. И вид актива – это нечто другое. И вот это по-разному переводится, это и на английский, и на русский язык. Вот там тоже «сви», там тоже «панс». То есть, иными словами, временами я существую, а временами я мыслю. То есть сам факт мышления рискует, угрожает мне быть изъятым из деятельности, из вовлечения в вихрь, водоворот жизни. Хотя соблазн того, что я что-то усвоил, и по отношению к этому усвоенному я пытаюсь поднять вот события жизни и пытаюсь наложить эту схему моего знания на конкретное. И Ханна Аренд открывает для себя в последней критике Канта, которая называется «Критик дер Уртальскрафт». На русский язык опять-таки переводится это не совсем хорошо, потому что «Уртальскрафт» переводится на русский язык как «способность суждения». Способность – это все-таки не то слово, которое обозначает смысл того, что немецкое слово «крафт». «Крафт» – это энергия, это динамис по-гречески, это вот некая взрывная сила, понимаете, вот взрыв вулкана, вот водоворот, вот землетрясение, понимаете, вот нечто такое, что сотрясает, нечто то, что приводит к какое-то воздействие, это не просто, знаете, вот способность одна из многих. То есть речь идет о том, что есть какая-то в человеке способность вот эту энергию возбуждать, вот приводить в действие. И эта способность, в общем-то, не укладывается в традиционные стандартные мерки. И Ханна Аренд, которая отказывается от того, чтобы быть философом, а для нее это крайне болезненно, она могла состояться лучше, чем многие другие философы, она полагает, что в этой последней критике Кант неожиданно для себя столкнулся с проблемой, которую он сам не ожидал. Кант ведь уже даже в первой критике «Чистого разума» пишет как-то, в общем-то, очень любопытные слова, которые потом он не продолжил. Он пишет о том, что любой, даже тупой, я подчеркиваю эти слова, или ограниченный ум может при помощи образования достигнуть учености. Очень зловещее такое утверждение. Любой, даже тупой или ограниченный ум могут при помощи образования достигнуть учености. Но в то же время Кант отмечает, человеку может недоставать то, что называется «Уртальскрафт». И Кант меланхолично подводит печальный итог. Он говорит, что против вот недостаток способности, по-немецки, недостаток, точнее говоря, «Уртальскрафт» – это то, что называется глупостью, пишет Кант. Против этого недостатка нет лекарства. Вот это проблема человеческой глупости, которая прикрывается, об этом еще писал в свое время Эразм Роттердамский, похвала глупости, изображает, в общем-то, глупость в виде мудрости. Вот это проблема того, что потрясла Ханну Аренд, и она говорит о том, что именно в этой последней критике Канта таится зародыш той политической теории, которой она хотела бы заняться. И она хотела бы заняться в ответ на тот вызов, который она ощущала в себе экзистенциально. Вот она не могла продолжать свою прежнюю жизнь. И она попыталась написать первую. У нее было несколько лекций на эту тему в университете Чикаго, в New School for Social Research. Но когда она приступила к написанию этой последней, вот этой самой главной для себя главы, он джаджин, он уртайлен, она умерла и не завершила своего основного дела своей жизни, на мой взгляд. Я не могу подробно достаточно об этом говорить, я не могу предвосхищать то, что вышло бы из-под пера Аренд. Но похоже на то, что, в общем-то, идея Аренд, которая заключается в том, что Опять-таки, это идея Канта, который стал, Кант столкнулся сам для себя неожиданно. Это было вопреки построению его третьей критики. Первая критика называется критика чистого разума, вторая критика практического разума. Разум и там присутствует. В третьей критике разума нет. В третьей критике вместо разума, что, в общем-то, логично было ожидать, присутствует Уртайль-Крафт. И Кант обнаруживает вот в этой ситуации очень серьезную проблему. Она звучит по Канту следующим образом. Мы своей... Кант увидел в произведении искусства то, что он обозначил при помощи термина «эрхабене», по-немецки «эрхабене», по-английски это «sublime». Когда мы переводим это на русский язык как «возвышенное», «эрхабене», это опять-таки не в полной мере выражает смысл того, о чем идет речь. Подлинный смысл того, с чем сталкивается, что предполагает выражение вот этого немецкого термина «эрхабене», заключается в том, что мы сталкиваемся с чем-то таким, по отношению к чему у нас нет понятийного способа выражения того, с чем мы имеем дело. Вот у Шелли, выдающегося английского поэта, есть такое стихотворение «Мон Блан». И это стихотворение... Почитайте, даже в русском переводе это, в общем-то, производит впечатление. Речь идет о восприятии вот того встречи с природным явлением, которое потрясает человека в такой степени, что просто сразу сказать, что гора большая, знаете, ничего не означает, это все смешно. Наши слова здесь беспомощны и бессмысленны. Они ни о чем не говорят. Понимаете, вот эти слова, привычные, стандартные слова для обозначения. И это кантовская проблема, которую он обозначает вот в последней критике. Есть определяющие суждения, а есть рефлексивные суждения. Определяющие суждения – это такие суждения, когда для определения чего-то такого, вот эта салфетка, бумажная салфетка, у меня уже есть понятие, при помощи которого я определяю, это книга. Я не пытаюсь это перепутать, а это вот микрофон. То есть определяющее суждение – это определение, логическое определение. И я вооружен для встречи с тем, что я имею дело. Вспомните, когда в детстве нам рассказывают, это собачка, это котик. И с тех времен у нас, в общем-то, фиксируется некая такая вот схема восприятия того в качестве котика или в качестве собаки, или в качестве игрушки и так далее, и так далее. Но когда мы сталкиваемся с чем-то непривычным, необычным, и произведение искусства, и природа, в общем-то, тоже творит какие-то вещи, сотворяет такое, по отношению к чему я теряю дар речи. И мы сталкиваемся с тем, что художник может изобразить то привычное, на что мы глазеем, и на что мы смотрим привычными глазами, он может изобразить так, как нам помочь, как посредством своего изображения помочь нам увидеть так, как мы сами не могли это увидеть. Музыкант услышит такие звуки, которые, в общем-то, мы как будто бы слышим, но мы не можем их трансформировать в свой ответ на эти звуки. Понимаете, вот это поэтическое творчество, это творчество, которое, в общем-то, ставит нас проблемой, когда есть нечто такое, что на нас воздействует, что нас поражает, нас захватывает. И мы не довольствуемся вот наличными терминами, понятиями, словами для характеристики этого. Мы оказываемся, в общем-то, беспомощными. И почему Хан, наверное, переносит это на политическую реальность? Да потому, это имеет самое непосредственное отношение к тому, что происходило после развала Советского Союза. специфика той реальности, по отношению к которой были обозначены многие обоснованные логические, в общем-то, доказательные программы. Вспомним, как назывались, например, программы вот, Европейского Союза, которые должны были способствовать трансформации постсоветского пространства. New Neighborhood, Enlargement, Partnership, Eastern Partnership. Всякий раз формулировки были очень правильные и хорошие. Но проблема того, что специфика, своеобразие вот той реальности, я называю это сопротивление реальности, как есть, например, в технических специальностях сопротивление материала. Вот реальность сопротивляется навязыванию ей чего-то такого чужеродного. Не происходит вот этого, этой встречи, вот этого герменевтического диалога, вот этого отзвука, этого резонанса. И получается так, что мы все это звучит гладко на бумаге, но забыли, как говорится, про враги. Понимаете, вот это проблема того, как в политике нужно исходить из специфики своеобразия реальности и не навязывать этой реальности внешних по отношению к реальности стандартов, а исходя из этой реальности, исходить и тем самым находить способы взаимодействовать с этой реальностью, сообразно состоянию сознания, которое, в общем-то, в котором оно находится. Накладывает на него некие вот такие вот стереотипы категорического императива, которые очень хорошо звучат, но которые с трудом реализуются. Они не мобилизуют человека, как мобилизует человека, например, вот мелодия, которая понимаете, вот человека приводит в состояние экстаза, в общем-то, произведение искусства в большей степени. И человек отзывается на это, в общем-то, всем своим организмом, своей ментальностью, о чем долго говорил, скоро окончил. Вы понимаете, вот речь идет о проблеме, которой Аренд подступалась, цитируя Кафку, Валерьи, она цитирует и Мандельштама, кстати, нашла ведь где-то, и она отнюдь не пытается внушить нам какую-то мрачную, вы знаете, у Кафки есть такая фраза «There is a hope, but not for us». Понимаете? В общем, фраза такая, немножко не внушающая большого оптимизма. «There is a hope, but not for us». Понимаете, Аренд пытается вот в рамках обращения вот к творчеству поэтов, в широком смысле этого слова, поэтов не в смысле тех, пишущих только стихи. Вот, скажем, есть известное произведение Гёте, которое переводится на русский язык «Поэзия и правда». На русский язык, опять-таки, перевод не совсем адекватный, не совсем точный. В Германии есть слово «поэзия», но Гёте не использует это слово, он использует слово «дихтунг». Дихтунг – это некое сгущение энергии, смысла, эмоций, вот ответа, человеческого ответа на то, чем является человеческая жизнь. И если этого нет, если мы пытаемся применять мертвые казенные схемы, от которых ни холодно, ни жарко, результат получается очень-очень печальный. И поэтому в последних своих произведениях Аренд цитирует, понимаете, эту значимость и важность того, что жизнь дается нам одна, и ее больше не будет никогда. И надо уметь ценить эту жизнь, дорожить ею. И, понимаете, речь идет о том, что вот поэтическое восприятие жизни способствует тому, что по отношению к этой жизни мы должны воспринимать ее вызовы с предельным напряжением и пытаться отвечать на эти вызовы своим языком, а не чужим, вычитанным, знаете, вот с каких-то дежурных статей. Вот мы с этим сталкиваемся постоянно, и очень жаль, что Ханна Аренд все-таки не сумела себя реализовать в этой программе, но я думаю, что вот мы проводим в январе будущего года конференцию, связанную, скажем, все-таки с 50-летием смерти Ханны Аренд. Я не переоцениваю ее значимость, эту роль. Но, к сожалению, наши политические науки и многие другие социальные науки слишком зафиксировали себя вот в этой абстрактной понятийности. И за этим стоят, конечно, и личные интересы тех, которые, в общем-то, являются носителями этого знания и пытаются его навязать другим. Но мы находимся, вот эта проблема кризис образования, которая была обозначена Аренд еще в середине прошлого века, и она писала и о своей собственной стране, уже новой стране Америки, в которой она жила. И здесь пишет Ханна Аренд, я цитирую по памяти, не точно. И здесь тоже, в общем-то, дела очень плохи с образованием. Тогда еще никакого Трампа и в помине не было с его новыми идеями и с тем, что происходит сейчас в США, вот это разделение на два лагеря и так далее, в общем, чуть ли не на пороге гражданской войны. То есть мы сталкиваемся с тем, что Западу приходится расплачиваться за очень тяжелые прогрешения, за иллюзии, за сверхбольшой оптимизм. И, к сожалению, если мы не сделаем из этого вывода, нужно судить о нас самым таким нехорошим способом по этому поводу. Спасибо вам за внимание. Спасибо.